Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет необычной, в каком-то смысле неформатной. Это своего рода специальный выпуск «Светлого вечера». Дело в том, что на этой неделе в Москве прошел 8-й международный фестиваль «Вера и слово», крупнейший тематический медиафорум, в котором приняли участие представители светских и церковных СМИ и сотрудники пресс-служб епархии Русской Православной Церкви. Центральным событием фестиваля стала встреча участников со святейшим патриархом Кириллом. Встреча состоялась 30 октября в Храме Христа Спасителя, и мне самому довелось присутствовать на этой встрече. Предстоятель ответил на вопросы участников, и фрагменты этой беседы мы послушаем в нашей сегодняшней программе. Патриарх затронул самые острые и самые злободневные темы. И, конечно, не могли не прозвучать слова об Украине. На тяжелую ситуацию, которая складывается вокруг канонической Украинской Православной Церкви, патриарх призвал посмотреть не только с политической, но, что, наверное, важнее, с духовной точки зрения.
В самое трудное время, хотя, может, трудные времена еще и впереди, Украинская Православная Церковь организовала крестный ход, в котором участвовало более 200 тысяч человек. Телевидение, по крайней мере, российское показало, не знаю, как эту картинку показывало украинское телевидение или какие-то зарубежные телевидения, но это было грандиозное шествие, это море людей. И мы знаем, с какими трудностями сталкивались те, кто желал участвовать в этом крестном ходу. Люди ведь съезжались со всех мест Украины, из всех областей. И сколько же совершалось беззаконие по дороге. Автобусы останавливали, людей высаживали, раздавались угрозы, иногда отбирались документы. И несмотря на это давление, административное давление, больше 200 тысяч человек приехало. Но если бы не было давления вообще, тогда бы, наверное, и те, кто в какой-то момент дрогнул или размышляли о том, ехать или не ехать, решив, что ну подожду, пока не поеду, конечно, было бы еще больше людей. Но здесь даже вопрос не в том, сколько человек. Это было мощное выражение поддержки Украинской Православной Церкви, единственной канонической церкви на Украине. И, конечно, главе церкви, блаженнейшему владыке митрополиту Ануфрию. Вот эта акция имела очень большое значение. Но она ведь не остановила процесса. Потому что ставки очень велики. И заказ на разрушение единства нашей церкви – это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию. Это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим о том, что 150 миллионов – это действительно так – так ведь это же 150 миллионов православных людей, которые стараются жить по православным законам. А посмотрите на развитие современной цивилизации. Ведь не полностью то, что называется, корреспондируются наши ценности и идеалы с тем, что нам навязывает мир. И вот, несомненно, кому-то надо было нанести этот удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей. У нас есть опыт такой свободы еще в советское время. Мы существовали в условиях идеологии, да, которая боролась с любым инакомыслием. Мы выстояли. И в условиях вот этого глобального информационного воздействия на людей с совершенно конкретными определенными целями мы тоже остаемся свободными. Вот давайте искать здесь причину того, почему далеко за пределами Украины возникли мысли об ослаблении Русской Православной Церкви и ее разделении. Но кроме того, конечно, существуют и менее глобальные причины и предпосылки. Просто выдавить каноническое православие из религиозного поля Украины, ослабить его до предела, и создать раскольническую, значит, безблагодатную юрисдикцию. Вот на это нужно с разных точек зрения смотреть. Политики оценивают это с политической точки зрения. А вот я чисто с духовной точки зрения. А что такое лишение благодати целого народа? И вместо благодатной церкви, несущей дары Святаго Духа, мы просто видим перед собой ряженых людей, не имеющих никаких полномочий совершать божественную службу, а кое-кто из этих людей анафеме предан. Поэтому, конечно, трагедия Украины, этих религиозных разделений, она выходит за границы политического поля. Она имеет вот это, я бы сказал, даже мистическое измерение. И мы так должны смотреть на это.
Отдельное внимание в своей беседе патриарх Кирилл, конечно же, уделил действиям Константинопольского патриархата. Напомним, Константинополь принял в церковное общение, то есть признал каноничными украинских раскольников. После этого Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 15 октября в Минске констатировал невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. И говоря об этом, патриарх Кирилл, конечно, особое внимание уделил той аргументации, на которой основывается это решение Русской Церкви.
Если говорить о том, что произошло совсем недавно, то здесь мы видим грозный знак того, что раскол перешел границы Украины. Константинопольский патриарх, нарушая все каноны, которые существуют и которые регулируют такого рода отношения между церквами, вторгается на нашу землю, в нашу церковь, заявляет о своем некоем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах. Это новация последних десятилетий. Это новация, которая приписывает Константинополю те полномочия, которых он не имел и не мог иметь по определению. Мы же все, те, кто занимается подобного рода проблемами, знают историю, знают, как, чем был Константинопольский патриарх. И мы знаем, почему у него было некое влияние на другие церкви. Все это влияние исходило из того, что патриарх был рядом с византийским императором, который политически управлял всей ойкуменой. Отсюда и слово-то «экуменический» – ойкумена. Вот этот цивилизованный в то время населенный мир, да, находившийся в орбите греко-римского влияния. И, конечно, первый патриарх, находившийся рядом с императором и очень часто находившийся с императором в очень тесных отношениях, имел, если не каноническое, канонического никогда не являл, но моральное и политическое влияние на других. Но и в то время строго соблюдались каноны. И ни один константинопольский патриарх не вмешивался в юрисдикцию другого патриарха. Это было строго ограничено. И когда нам сегодня говорят, что Константинополь имеет право принимать апелляции из других церквей и судить, и ссылаются на каноны IV Вселенского Собора, то это просто обман. Канон ясно говорит о том, что он имеет право апелляции только по отношению к митрополитам, входящим в его юрисдикцию. Есть такой педалион, знаменитое такое каноническое произведение, которое дает комментарии на все каноны. И этот педалион очень уважается и почитается вообще в православном мире. Считается, что эти комментарии имеют основополагающее значение. И особенно до недавнего времени в греческом мире было особое отношение к этому документу. Так вот, Педалиум расшифровывает этот канон и говорит, что Константинопольский патриарх имеет право принимать апелляции и судить только митрополитов, входящих в его патриархат. А дальше перечисляется, это не имеет отношения к Александрии, потому что александрийских митрополитов судит Александрийский патриарх, Антиохии, потому что таковых антиохийских судит Антиохийский патриархат. То есть применительно к нашему времени Константинопольский патриарх не имеет никаких канонических полномочий и разрешений принимать апелляцию от митрополитов из других поместных православных церквей. Нарушены эти каноны. Ну а если глава церкви грубо нарушает каноны, причем не касающиеся его собственной личности, или его какого-то окружения, или даже его клира, если он нарушает грубо каноны, действия, в соответствии с которыми предполагают вторжение в жизнь других поместных православных церквей, то как на это реагировать? Если мы промолчим, мы создаем традицию и прецедент. Ведь, собственно говоря, разделение Рима и Константинополя со всего этого и началось. Создавались прецеденты. Кто-то на что-то закрывал глаза, кто-то из-за лести что-то лишнее говорил в адрес римского епископа. А потом, когда дело дошло до серьезного, то и у Рима было удивление, а чего вы восстаете-то против? Вы же вроде все время соглашались, и дифирамбы в наш адрес пели. Но когда до серьезного дошло, кстати, из-за Болгарии, вот у нас сегодня из Украины, а тогда из-за Болгарии, вот тогда и возник настоящий конфликт, который привел, конечно, к трагическому разделению. Но в то время Византия отстаивала каноническое право Вселенской Церкви. Вот сегодня мы имеем дело с грубейшим нарушением канонов со стороны Константинополя.
А дальше патриарх Кирилл рассказал то, что знают, быть может, только его ближайшие сотрудники. Он рассказал, как мне кажется, очень откровенно о своих личных переживаниях по поводу кризиса в отношениях с Константинопольским патриархатом и, в частности, раскрыл некоторые подробности встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Встреча, напомню, состоялась 31 августа в Стамбуле и, как мы теперь уже знаем, была последней попыткой со стороны Русской Церкви предотвратить то развитие событий, которое мы сегодня наблюдаем. Вот что сказал святейший патриарх Кирилл.
Если вы спросите о моем личном отношении ко всему этому, ну, я, естественно, переживаю за все это. Кто-то мне говорил, когда я сказал, я, знаете, я все-таки хочу поехать встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы поговорить по-человечески, по-братски. Мы же с ним знакомы с 77-го года, молодыми людьми еще вместе там работали, какие-то тексты писали. И я обратил это предложение встретиться где-то и сказал, что если святейшему будет удобно, давайте встретимся в какой-то на нейтральной территории, ну вот можно в Шамбизи, в их центре под Женевой, или в другом месте. На что мне было отвечено, нет, вы должны приехать. Только в Константинополе, в Стамбуле с вами будет разговаривать патриарх. Я понял, что это такое желание, ну, то, что называется, поставить на место. И кто-то мне из коллег сказал, не надо ехать, это унизительно. А я подумал, нет, это не унизительно. Да, это унизительно для тех, кто обращает внимание на эти игрушки, а я на них не обращаю внимания. Я готов пешком идти, куда угодно, с тем, чтобы только предотвратить такого рода развития событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь и по-братски разговаривал. Не могу сказать, чтобы слишком по-братски со мной разговаривал Константинопольский патриарх. Но я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень, я его так за руку возьму, так по-братски сказал, ну давайте спокойно, ну давайте поговорим. И какая-то еще у меня надежда оставалась, потому что, но все-таки доводы, которые мы приводили, были очень убедительными, на мой взгляд. Но с другой стороны, позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но и все-таки еще раз хочу сказать, надежда умирает последней. И поэтому всем тем, кто, может быть, критикует меня за то, что я туда поехал, я сейчас говорю, что нужно было сделать этот последний шаг. А если бы я его не сделал? Ведь кто-то нашелся бы в вашей среде, кто сказал бы, ну почему не встретиться, ну почему не поговорить, ну почему же от сердца к сердцу-то не обсудить эту проблему? Вот я свидетельствую, был сделан этот шаг, поговорили от сердца к сердцу. Но этот шаг не привел к положительным результатам. Но в этом уже не наша ответственность. За это не наша ответственность.
В связи с ситуацией на Украине, конечно, не раз в беседе патриарха Кирилла звучали слова «надежда умирает последней». О надежде сказал патриарх в связи с историей, кстати, Киево-Печерской лавры. На фестивале «Вера и слово» была выставка, посвященная 30-летию возобновления монашеской жизни в лавре, и на фестивале присутствовал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, и о том, почему история лавры в 20 веке символична, сказал в своей речи патриарх Кирилл.
Мы с владыкой Павлом имели возможность осмотреть замечательную выставку, посвященную Киево-Печерской лавре, и увидеть историю этого святого места, которая окрашена в самые драматические тона и краски, чего только лавра не переносила и не переживала. И 20 век был, конечно, веком особого страдания для монахов и трагедии для самой лавры, даже с точки зрения сохранения ее культурного и дух и архитектурного наследия. Но все прошло. И в этом есть какой-то символ. И храмы разрушены и восстановлены, и монашеская жизнь восстановлена. 200 монашествующих сегодня в лавре. И стоит она как великий оплот православия. И верим, что все то, что сегодня вокруг лавры происходит, и нашей церкви на Украине, так же пройдет, как прошли наветы, скорби, болезни и печали века 20-го.
Можно ли попытаться хотя бы начать решать проблему вокруг ситуации на Украине через созыв всеправославного совещания, через консультации или просто прояснение позиций других православных церквей в вопросе украинского кризиса? Такой вопрос задали патриарху Кириллу участники фестиваля «Вера и слово», и вот что предстоятель ответил.
И я предлагал провести либо синаксис, то есть собрание глав, либо собор. Когда мы обсуждали тему Критского собора, то я успокоил патриарха, который был очень так взволнован тем, что целый ряд церквей не поехал на собор. Я сказал ему, что «но не может же история заканчиваться на Критском соборе. Давайте развивать дальше соборный процесс». Но не все смогли приехать по объективным причинам и по серьезным, после серьезных размышлений на Критский собор. Но давайте продолжим. Надо, чтобы соборы у нас собирались не раз там в 100 лет, но чтобы они собирались регулярно. И тогда мы могли бы действительно соборным разумом обсуждать проблемы, которые возникают. И в отношении ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Украины и в связи, конечно, с каноническим преступлением Константинопольского патриарха, нужно было бы соборно обсудить. И многие церкви сегодня заявляют о необходимости проведения собора. Но Константинополь, опять-таки, самовластно, без всякой опоры на каноны, присвоил себе право созывать Вселенский собор. Нигде не сказано, что у него есть такое право. Но мы де-факто согласились с тем, как церковь, что кто-то ведь должен созывать Вселенский собор. И поскольку он первый по диптиху, ну, пускай он собирает. Ну, а теперь получилось так, что это канонически необоснованное, просто из соображений целесообразности возникшая традиция заводит нас в тупик. Вот не желает он собрать собор, и собор не собирается. Еще раз хочу сказать, что и другие церкви сегодня выступают. Ну, может быть, не за то, чтобы собор проводился, но какое-то совещание всеправославное, где бы можно было все это обсудить. Но, видимо, Константинополь не согласится с таким развитием событий, потому что он не желает объяснять другим, причины своих неканонических деяний. Я так объясняю эту позицию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, у нас сегодня необычный светлый вечер. Мы слушаем фрагменты беседы святейшего патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово», с журналистами из светских и церковных изданий, сотрудниками пресс-служб и епархий Русской Православной Церкви. Несмотря на то, что «Вера и слово» — это форум, посвященный в первую очередь вопросам работы средств массовой информации, проблемы, о которых говорил патриарх, это не проблемы узкожурналистские. Это то, что может быть актуализировано в жизни любого человека, любой профессии, которая просто, как мы с вами, живет в информационном обществе, заходит в социальные сети, читает блоги или ведет свой блог, смотрит телевизор или слушает радио и стоит перед вопросом, а как сориентироваться в мире информации, как, не знаю, не дать себя обмануть, как отличить правду от лжи и, может быть, главное, как, потребляя информацию, не навредить своей душе, говоря по-христиански. Например, патриарх Кирилл сказал о том, как человеку, простому верующему, реагировать, когда он сталкивается с нападками на церковь, ну, скажем, в дискуссиях в социальных сетях.
Информационные войны – это то, что стало реальностью нашей жизни. Это пространство для состязания, для конкуренции, для борьбы. И участники информационных войн всегда, конечно, своей целью имеют победу над противником или для оппонентом. Вот этими информационными войнами наполнено медийное современное пространство. А что же для нас означает это пространство? Для нас это есть, в первую очередь, пространство для свидетельства. Если мы не свидетельствуем о христианской истине, то в это пространство и заходить не надо. Когда я говорю свидетельство, я не имею в виду просто церковную проповедь. Я имею в виду все то, с чем вы соприкасаетесь, и что отображается в ваших комментариях, размышлениях. Все эти оценки происходящего в мире, в стране, в церкви, они должны нести в себе вот это задание, и, если хотите, этот энергетический заряд, передавать людям свидетельство о Христе, свидетельство о Церкви, свидетельство о спасении. Но опять-таки еще раз хочу сказать, не словами церковной проповеди, а присущими современной журналистике и словами, и мыслями, категориями, и философскими, и, конечно, искусством речи. Нужно вспомнить о том, что сегодня мы живем не в безразличном к нам медийном пространстве. Существует огромное количество информации, которая направлена на дискредитацию церкви, на подрыв ее авторитета. И чем больше мы становимся, чем больше в смысле участия людей в церковной жизни, чем больше наших современников заявляют о своей принадлежности к вере православной, открыто ходят с изображением креста Господня, не стесняются своих убеждений, тем сильнее становится желание ограничить церковь, остановить нашу миссию. Но для этого все как бы цели хороши. И конечно, в первую очередь используется очень нередко желание подорвать авторитет церкви, ее служителей. Здесь очень часто используется прямая ложь или тенденциозное толкование фактов. Но вот как мы должны вести перед лицом всего этого? Так, как святые апологеты в Римской империи. Они защищали церковь. Они защищали Христа. Поэтому все мы несем ответственность за будущее нашей церкви, матери церкви. И как хорошие дети заботятся о своих родителях, так и мы с вами должны заботиться с любовью о нашей матери церкви.
Сказал патриарх Кирилл о тех, кто сам пишет о церкви, в частности, о тех, кого можно обобщенно назвать блогерами. Но опять же, то, что сказано предстоятелям, как мне кажется, актуально не только для пишущих, но и для читающих. Как воспринимать те или иные частные взгляды на церковную действительность? Вот что сказал патриарх Кирилл.
Вот в условиях рынка легко продаваемая ложь проникает в глаза и уши тех, кто сам обманываться рад. Вот так можно сказать. Люди ищут оправдание того выбора, который они уже совершили, и с радостью как бы хватаются за правдоподобные, но недостоверные сообщения, которые помогают им утвердиться в чувстве собственной правоты. Вот умение отличать правду от того, что лишь на нее похоже, мужество распространять правду, а не ложь, рассчитанную на высокие рейтинги и лайки, вот что должно отличать профессионала. православные христиане, как и православные СМИ, находятся под давлением той же самой рыночной стихии. Больше просмотров и немедленно, любой ценой оказаться в центре внимания, больше лайков. А те, кто ведут свои блоги, свои страницы в интернете, нередко понимают, что от количества этих всем самых лайков зависит цена рекламы, и сюда включается еще коммерческий фактор. Православные христиане, как и православные СМИ, находятся под давлением вот этой самой рыночной системы. И, конечно, очень важно уметь, с одной стороны, вписываться в эту систему, из нее же выйти сейчас невозможно, но, с другой стороны, не вставать на очень опасный путь, который, в конце концов, идет к проигрышу. К проигрышу в духовной жизни и даже в профессиональном отношении. В ложь, крики надрывные, апелляция к страхам, к антипатиям аудитории – все это работает очень недолго и быстро уничтожает самый ценный ресурс, который есть у СМИ – доверие людей. Вот в этом смысле мне особенно вызывает печаль некоторые наши, в кавычках, конечно, церковные блогеры, потому что нельзя назвать их церковными людьми, если они работают не на церковь, а на себя. Все же это видно, им кажется, что они респектабельны, что они владеют пером, что из-под их пера выходят хлесткие заявления, яркие сравнения, образы. Все это кружит голову человека, но он не понимает, что он работает не на церковь, не для того, чтобы церковь стала лучше, а ведь эти цели декларируются. Мы всю эту гадость пишем для того, чтобы церковь стала лучше. А лучше на основании каких критериев? На основании собственного понимания того, какой должна быть церковь, понимание существующего у этого автора. Но это понимание не совпадает с пониманием народа Божьего, с пониманием церковных соборов, с пониманием всех тех, кто принимает ответственные решения за судьбу церкви. И вот здесь возникает вопрос, а что означают эти визгливые крики? Что означает эта полуприличная публицистика, которая оперирует церковными понятиями и дерзает давать оценки церковной жизни? Все это выглядит как буфонада или клоунада. Для более проницательных людей это клоунада. Вот важно, чтобы сами люди, которые так, как бы от имени церкви и во имя церкви используют пространство интернета, понимали, что в первую очередь их позиция вызывает иронию, неприятие, и уж не достигают никаких целей. Ведь кто-то из них пытается создать некие движения вокруг себя. Опять, конечно, для чего? Обновить церковь, улучшить. Но ничего не получается. Да и получиться не может. Потому что речь идет не о великих целях, которые люди якобы перед собой ставят, а о своих личных, корыстных, карьерных целях, которые, к сожалению, будоражат сознание этих людей, не дают им спокойно и, может быть, с пользой использовать свои способности, которые Бог им дал. Наш путь – это упорный труд и созидание. Созидание доверия, конечно. Мы не можем не пытаться заставить людей доверять нам, но мы можем быть людьми, сами людьми, достойными доверия. Очень важно, чтобы всем тем, кто пишет на церковные темы, люди доверяли, чтобы понимали, что текст действительно хорош. Даже если затрагиваются какие-то сложные, болезненные темы, чтобы люди понимали, что эти темы раскрывает человек, любящий церковь, не ради своей собственной корысти, не для того, чтобы собрать больше лайков, не для того, чтобы сделать некую карьеру в определенном секторе нашей общественности, в карьере в смысле увеличения своего собственного престижа или авторитета, а человек действительно соучаствует в жизни церкви, радуется ее радостям, переживает за ее проблемы и старается внести свой добрый, христианский, мирный и конструктивный вклад в то, чтобы наше движение, историческое движение, приводило к переменам к лучшему.
Я напомню, сегодня в нашем необычном, неформатном светлом вечере мы слушаем фрагменты встречи патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово». В студии Константин Мацан. Мы вернемся после небольшой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».